От кого уезжал я? Нет, на мыслях о женщинах сейчас было наложено табу, и само неожиданно явившееся сравнение с Олениным показалось мне глупым, я его отринул. Но легче мне от этого не стало. Я не хотел уезжать из Москвы, не хотел. Что со мной делают? Ко всему прочему, я человек, не избалованный сладостями и уютами жизни, не привереда, казалось бы, готовый ко всяческим невзгодам, теперь пугался сибирской зимы. Хоть бы весной уезжать или летом, бубнил я себе, а то ведь придется корпеть на морозе да на ветре. Я маялся, прижав ладони к вискам, жалел себя. Ко мне подсел Борис Капустин. «Эх, Куделин, да ты, брат, что-то раскис», — похлопал он меня по плечу. «А это нам надо печалиться. Как же мы играть без тебя будем? На кого ты нас оставляешь?» Компания оживилась. Обращение к футбольной теме сейчас же вызвало спортивные воспоминания и свежие тосты. Отъезжающий, то есть я, крепко набрался. Добираться домой ночью, пометуя о грузовике Пшеницына и обидах ловца человеков Сергея Александровича, я посчитал делом неразумным. Супруга Топилина Екатерина сама предложила мне остаться у них. Я позвонил старикам, чтобы успокоить их. Топилина они знали. А потому на другой день передать Башкатову две солонки и картонку с акварелькой я не имел возможности. Но у меня со стола исчезла солонка номер 57. Ее я брать в Сибирь не собирался, намерен был оставить ее Нинуле или тому же Башкатову, если бы он все же пожелал иметь ее под рукой. Я подошел к Нинуле, Нине Осине Белугиной, и поинтересовался, не брала ли она солонку с профилем императора Наполеона. Нет, был ответ, не брала. Врать бы Нинуля мне не стало. Я поспешил на шестой этаж к Башкатову, но и оттого получил заверение, что он, Владислав Антонович Башкатов, к пропаже солонки номер 57 отношения не имеет. «За жулика, что ли, ты меня держишь?» — покачал головой Башкатов. «А где две обещанные тобой солонки и картонка с ними обещанная?» «Ночевал у Топилина», — сказал я, — «завтра днем привезу». Однако завтра днем Башкатова в редакции уже не было. Капустин пробормотал через тернии к звездам, потом добавил: «Хорошо, что ты зимой уезжаешь. Если бы травка зазеленела, мы бы тебя ни за что не допустили, ни за что. Вот потому-то я и уезжаю», — сказал я всерьез, — «что вы меня единственно футболистом и признаете. Извини, старик». «Извини», — спохватился Капустин. «Я не хотел, старик». Пришлось мне две фарфоровые безделушки и картонку с акварелью возвращать в Солодовников переулок. Странная беседа случилась в тот вечер, вернее, уже в ту ночь, в комнате соседа Чашкина. Впрочем, особой странности в ней и не было. В последние дни Чашкин был само радушие, и теперь он зазывал меня к себе в застолье. Ванька Лавров приехал из Воронежа. Чтобы не обострять отношения моих стариков с Чашкиными, я согласился посидеть в застолье полчаса. Лавров гостил у Чашкина не впервые, я его знал. Они служили вместе в армии, потом Лавров окончил то ли училище, то ли школу и теперь состоял в структурах безопасности майором. У Чашкиных он появлялся всегда в штатском, в Москву его вызывали для поручений своеобразных, Чашкин мне о них намекал. Я и сам мог предположить, в чем суть этих поручений, и нынче мои догадки подтвердились. Дочурок Чашкина, видимо, отправили ночевать во флигель к бабке, и застолье происходило шумное. Лавров обрадовался мне, как старому приятелю. Не знаю, что докладывал ему обо мне Чашкин, но прежде никаких недоразумений у нас с ним не возникало. Лавров был красавец, румяный, со сладкими карими глазами, на вид чрезвычайно спортивный. В Москву его вызывали обслуживать дам. Жен каких-то начальников, надо полагать, крупных. Сам Лавров не знал, кого именно, ему не полагалось даже догадываться об этом. Главное, чтобы им и его услугами оставались довольны. Видимо, и оставались. На моей памяти Ваня Лавров гостил у Чашкиных 6 раз. Из ответов Лаврова на нынешние подковырки Чашкина, ответов не слишком откровенных, но с перцем, можно было вывести, что не все оголодавшие были в возрасте, попадались бабенки из средних лет. Лавров даже не знал, каких помещениях он оказывал услуги государственного значения. Там были бассейны и сауны, и подавали вино с банкетными закусками, а для некоторых дам и коньяк. Свои чувства при этом Лавров никак не оценивал, он просто исполнял важное дело, начальственные мужи уставали или просто израсходовали себя на службе, их жены жиру могли и бесноваться, а этого допускать, понятно, не следовало. Грело Лаврова и то, что ему доверяли, а вызовы в Москву, несомненно, способствовали его буднично-воронежским продвижениям. «А как же? Выслуга лет идет», — гоготал Чашкин. «Но ты, Ванюша, особенно не важничай, и мы смогли бы. Вот наш Василий», — и Чашкин возложил мне руку на плечо. «Знаешь, какой он жеребец? Кого хочешь, может обслужить. Ты бы его, Вань, порекомендовал кому надо». Лавров в смущении стал говорить, что не имеет прав кого-либо рекомендовать, а я забоялся, что сосед Чашкин начнет сейчас же шутить по поводу двоюродных сестер из Ярославля, и мне придется его осаживать. Я сказал, что в жеребцы не гожусь, на работе вымотался и надо идти на покой. С тем и покинул Чашкина и эротического майора. Однако заснуть долго не мог. Все гадал, с каким расчетом Чашкин позвал меня в застолье с Лавровым. То ли после моей недавней горячности и обещаний набить морду был намерен пригласить меня к примирению, то ли, напротив, собирался напомнить мне, с какими людьми он в дружбе, и что мне не резон ерепениться и огрызаться. Впрочем, что мне был теперь Чашкин? В день, когда я зашел в редакцию, чтобы забрать свои бумаги, трудовую книжку, билет до Тюмени лежал в моем кармане, и сказал подобающие к случаю слова Зинаиде Евстафьевне, я увидел у себя на столе две карты. Бубновый валет и червовая дама. Чья это была шутка? Впрочем, долго голову ломать не требовалось. Карты прибыли ко мне из колоды Тамары. Однако все же в одном из ранних мгновенных предположений промелькнула Юлия Ивановна Цыганкова. Я, конечно, не мог не ощущать, особенно в последнюю неделю, ее взглядов, чаще всего дальних. В них была энергия притяжения, может быть, и мольба. О моем отъезде она, понятно, знала и явно хотела высказать мне что-то. Но даже если бы я жалился над ней и позволил себе выслушать ее, ничего из нашего общения путного не вышло бы. Для меня в нем не было никакой необходимости. Следующим по мимолетности соображение вышло такое. А не Юлия ли Ивановна прихватила с моего стола солонку номер 57 с нательным крестиком и костяным оберегом, и не она ли одарила меня двумя картами? Относительно карт, хотя Юлия и была дочерью Валерии Борисовны, предположение тотчас и рассыпалось, а вот солонку... Участие в ее исчезновении Юлии Ивановны не исключалось. Не исключалось. Хотя... Зачем понадобилась бы Юлии Ивановне фарфоровая птица, если только для какого-нибудь ее нового ритуального действия? Но, возможно, я возводил на Юлию Ивановну напраслин. Однако теперь пропажа солонки стала казаться мне досадной. Пожалуй, я взял бы ее с собой в Сибирь. Текст на рубашке карт мне известный был гадательный. Тамара себя произвести в червовую даму, естественно, не могла. Не ее была масть, а к картам Тамара относилась уважительно. Какой подсказкой она меня снабжала? Приблизилась или приближалась к бубновому валету червовая дама, так что ли? Но у меня-то к картам почтения не было. Оставлять две карты на пустом столе было неловко, и я сунул их в карман, взамен солонки номер 57. Потом дома или по дороге домой выкину. Именно. Дома я разорвал карты и клочья бросил в мусорное ведро. Расставание с Зинаидой Евстафьевной вышло все же корявым или неуклюжим. Я пробормотал слова благодарности за доброе ко мне отношение и вроде бы семиклашкой пообещал себя хорошо вести. А Зинаида Евстафьевна... Вдруг сделала шаг вперед и уткнулась лицом мне в грудь. Потом она отпрянула от меня и, глядя в сторону, произнесла: Не забывай нас, сынок. И если что, не постесняйся попросить о подмоге. Ты и сам выдержишь. Но мало ли как пойдет. Стариков я уговорил на вокзал не ездить, а вот газетно-футбольное братье на перрон Ярославского вокзала явилось. Прибыли отправлять меня в дальнюю дорогу Костя Алферов и Валя Городничий. Естественно, с сосудами. Вручили и мне путевые. Но кое-что было выпито и на морозном воздухе. Мне все мерещилось, что на перроне вот-вот должен появиться еще кто-то из знакомых, а то и некий порученец или свидетель от Сергея Александровича. Нет, провожающих не прибавилось. Наобнимались, навысказывали мне советов и пожеланий. Наконец я был отпущен в вагон. Поезд тронулся. Сдвинув занавеску в своем купе, я смотрел в окно на черно-грязный и стоптанный перрон. Тоска забирала меня, и тут я увидел Тамару. За вагоном она не бежала, просто уплывала в Москву, в мое прошлое. Уплывая, Тамара перекрестила меня.